начинать нашу трехдневку последнюю. Начнем ее с лекции, которую мы с Женей вместе читать. Лекция про криминологию зависимого поведения. Зависимого поведения.
Уже
пора
уже. Либо сейчас, либо никогда.
Скажите, сейчас не замолчите на день.
Или не слушайте нас.
А потом будет поздно.
Вот, ну, прошел выходной, я думаю, что во время выходного там увидели, люди катались по всяким замечательностям Армении. Одно из прикольных мест – это Дигар. Вот. Такое оно мощное, вырубленное в скалах, вообще такая вот церковь потрясающая. И, конечно, то, что вот от Армении есть вот это ощущение православного, конечно, такого духа. Ну, неспроста, поскольку это такая колыбель православия, одна из колыбелей. И, в общем, невозможно не коснуться каких-то вещей, связанных, ну, которые, ну, отсюда просто сочатся. Вот. И поэтому лекцию я начну со следующего, что невозможно говорить вот про зависимое поведение, не сказав о первородном грехе. Следующее, невозможно почему? Ну, потому что, как вы понимаете, ну, вот этот вот, ну, как бы миф о том, что вот Господь создал, ну, как бы землю, все вокруг, вот, мужчину и женщину, вот, и жили они в раю. И жилось им очень хорошо, комфортабельно, можно сказать. Не знали они сложностей никаких. Но было древо познания, которое, в общем-то, ну, действительно соблазняло. И было единственное условие, ну, в общем-то, с этого древа познания, ну, ничего не кушать. И не удержались. А следовательно, ну, много трактовок можно вообще вот этого начала приводить. Их огромное количество. Я одну вам трактовку скажу. Вот. То следовательно, это была единственная возможность совершить какой-то выбор. Вот. Потому что все остальное было дано просто так. Какой-то запрет, он всегда возбуждает и дает ощущение того, что вот я могу что-то сделать, это буду делать я. Ну и следовательно, вкусили. И что же таким образом они получили? Они действительно совершили выбор, они почувствовали свою волю, но при этом они получили страдания. Которая в дальнейшем, ну, проявилась в том, что были изгнаны из рая, появилась смерть и т.д. и т.п. И поэтому вот технология зависимого поведения, она заключается в очень простых вот этих вот вещах. Что мы очень хотим, чтобы мы совершали выбор, но при этом у нас не было никакого страдания. И вот мы обречены постоянно на то, что мы облажаемся. Потому что это невозможно. Мы все время, когда делаем выбор, мы от чего-то отказываемся, что-то выбираем, и это приносит страдания. И вот вся вот эта балалайка про зависимую феноменологию, зависимое поведение, это про то, как осуществляется попытка жить свободно, но при этом не страдать. И вот мы поговорим о том, какие, в общем, есть, ну, какие-то такие основные точки, с которыми можно определять, что мы находимся как раз, ну, вот в этом сложности, вот в этой, что мы стараемся что-то выбирать, но при этом не иметь последствий. Ну, я думаю, что про это сейчас поподробнее поговорим.
Есть такой период маленький у нас у всех, когда мы не можем совершать выбор. Вот, собственно говоря, почему эта тема актуальна для всех? Потому что у нас у всех есть такой период рождения, и немножечко он длится, и так далее, когда мы совсем зависимы от людей взрослых, которые нас заботят. В этом плане мы, на самом деле, никакой выбор совершать не можем. Вот мы можем только как раз сигнализировать о том, что нам как-то что-то не то. А дальше уже вот от того, насколько этот человек вообще, ну, какой-то там чувствительный, может что-то распознать. Вот от этого и зависит, собственно, как мы себя будем чувствовать. Вот. А как мы сигнализируем об этом, понятное дело, что через некоторое страдание, да, тоже. Потому что ребенок, он начинает кричать, например, и это некоторый сигнал, который он может подать, ну, вот, собственно, чтобы призвать кого-то из взрослых. Вот. И в связи с этим, вот эти зависимые способы поведения мне кажется, больше даже мы будем говорить, ну, там, не про каких-то зависимых людей, а именно про зависимые способы, которые есть у всех. В общем, они с нами сохраняются, ну, там, всю жизнь. И, в общем, нет задачи от них избавляться, вот совершенно никакой. Вот. А есть задача, собственно говоря, как-то репертуар этот увеличить. Ну, вот, способов реагирования. Каким образом? Уже через какое-то время после рождения, когда у ребенка хоть какая-то вообще появляется свобода, ну, вот больше там, передвижений, там, примерно начиная там, ну, месяцев с 8 даже, появляется желание чего? Как бы идти куда-то, что-то делать. Вот. И у родителей, в общем, как бы такая вот задача тогда как-то, ну, с этим иметь дело. Вот. То есть, по сути, мы говорим о том, что начинает развиваться некоторая автономия. Вот. И развивается она совершенно разным образом у разных людей. Вот в зависимости от того, в какой ситуации, в какой, например, семье, рядом с какими людьми мы оказались. Например, если, например, мама сама по себе такая сильно тревожная, и тревога ее связана с тем, что мир как бы полон опасностей, каких-то неприятных людей вообще там, и так далее, то понятно, что когда ребенок хочет быть более самостоятельным, это вызывает некоторую у нее негативную реакцию.
Тревогу.
Да, тревогу, но тревога внутри ее, а то, что вовне, то, что ребенку транслирует, это негативная реакция. Она ему говорит, там, стой, не ходи, там, и так далее. Не приходи потом ко мне, не плачь, если ты уже старше, как бы, когда тебе будет плохо, потому что я же тебе говорила. Там, ну, собственно, это, например, такой некий способ, это некоторая реакция, которую мы получаем в ответ, когда мы хотим сделать что-то хорошее для себя. Потому что на самом деле задача ребенка просто познавать мир, развиваться, ему любопытно, и именно в этом он остановлен, потому что это оказывается каким-то не очень, ну, подходящим, например. Да? Либо, мне кажется, это может быть остановлено не обязательно из вот такого переживания небезопасности, например, а из каких-то таких нарциссических переживаний. Ну, например, если я хочу, чтобы мой ребенок был воспитанный, аккуратный, я иду с ним куда-то, например, да, вот мне хочется, чтобы он выглядел хорошо, а он побежал, сел в какую-то лужу, как бы, и весь вот такой вот, как бы, теперь вышел, понимаешь, и вот ходит. И люди думают, господи, какая ужасная мать, она что, не могла, у нее что вообще, что она думает, молодец, прилично его, там, ну, не воспитывает и так далее. И это тоже как бы какой-то такой вот стимул, который внутри, например, мамы этой есть, который она может транслировать, как то, что давай ты, не надо, ты вот лучше посиди тут со мной рядышком, а то ты будешь красивым платьице, например. Вот, и все будут смотреть и думать, какая красивая девочка.
Какая хорошая мама.
Какая хорошая мама, она не говорит, она говорит, какая красивая девочка, а подразумевает, да. Вот, и, соответственно, задача такая наша. И у нас есть вот этот вот опыт, связанный с тем, как реагировали на нашу автономность. И задача наша, в общем, по мере как бы, там, нашей жизни, по мере там, того, как мы в терапии находимся, как раз вот, иметь все больше какой-то свободы в том, чтобы иметь разные способы. Чтобы мы могли быть в какой-то момент и в автономном состоянии, а в какой-то момент понятно, что мы остаемся зависимыми, ну, взаимозависимыми, хорошо, если мы взаимозависимы там, друг от друга, потому что этого тоже невозможно избежать, и это тоже какая-то форма, которая позволяет нам отношения вступать и вообще привязываться друг к другу.
Ну, наверное, тогда вот важно тоже давайте продолжить то, что зависимость это правда всегда сужение возможных способов реагирования. То есть всегда будет какой-то небольшой набор, который я буду постоянно повторять. В общем, это довольно интересно, поскольку я не только буду вести себя каким-то образом, я буду и ситуации видеть только каким-то определенным образом, который в меня, как говорится, встроен. То есть вы знаете, что наше восприятие вообще подчинено нам целиком. То есть мы видим то, что нам актуально, и ничего другого не видим. Вот много было всяких там различных примеров. Вот, например, столовая, это мне вот кажется, сейчас много можно примеров из столовой приводить, поскольку мы там много времени проводим, это актуально. Например, идете вы за пироженкой. Вот, лежит на подносе пироженка последняя. Вот, вы за ней идете. И вдруг вас мужик отгоняет и эту пироженку хватает. Вот, и утаскивает ее куда-то. Вот. И, в общем, вы испытываете действительно ну, такое раздражение на этого мужика, но поскольку вы были голодны, и последнего, что вам не хватало, чтобы этот голод утолить это пирожное. И вы думаете, какой жадный мужик, во-первых, а потом еще невоспитанный и некультурный, потому что обогнал вообще, как видел уже, что я шел, и вот схватил его. Вот. И дальше у вас развивается, ну, такая злость на этого дядьку, вы уже знаете вообще, какой он отвратительный. Ну и дальше, когда вы на него смотрите, вы уже видите, что за столом он сидит, как-то жрет неправильно, вот, и в других тарелки, в общем, как-то поглядывает и смотрит, что не пьет. В общем, наверное, в общем, так и ждет, чтобы что-то затавать, вот, у других отобрать. Вот. И, в общем-то, вполне возможно, что это где-то такое. А можно, как бы, если не бытовое мышление такое развивать, что у нас есть некая потребность, которая прервана, и дальше вот этот мужик, который ее прервал, он и стал, ну, для нас каким-то объектом, который мы каким-то образом начинаем рассматривать через эту удовлетворенную потребность, ну, препятствие некое. И дальше возникает как раз, ну, такая прикольная штука, которая характеризует некое такое зависимое вот как раз восприятие. Ну, следовательно, дальше я как бы вместо того, чтобы брать и пойти в столовую и сказать, слушайте, дайте что-нибудь сладкого. Ну, может, у вас какие-то остались остатки пирожных, там, что-то поесть, может быть, можно. Ну, и так бы удовлетворить эту потребность сладкого. Вот. Человек начинает развивать, ну, какую-то активность с этим мужиком связанную, значит, с ним разговаривать вообще, доказывать ему, что так некультурно себя вести, а жиры вообще видны, не надо их есть. Вот. Ну, и, в общем, всю активность направляет на то, чтобы бороться, в общем-то, ну, вот с этим вот персонажем, который просто обострил вот эту актуализацию моей потребности. И вся моя энергия уходит на то, чтобы выяснять отношения с этим мужиком. То есть, это появляется такой цикл. Голоден, стал что-то делать, чтобы удовлетворить потребность, прервался, разозлился на мужика, выяснил с ним отношения, доказал ему, что мир устроен, в общем, по-моему, вот, но голодным так и остался. То есть потребность не удовлетворена. И в этом плане, конечно, каждый раз, приходя в столовую, ну, уже подозрительно смотришь на пирожное и думаешь, надо первым их сейчас захватить, вот, и уволочь себе желательно все, вот, чтобы никто другой не покусился. Вот. Ну, то есть возникает некая такая компенсация. И вот это важно понимать, что в зависимости всегда происходит некое смещение. Вместо того, чтобы я удовлетворять потребность начинаю, я, в общем, зависаю на том, что мне помешало удовлетворить эту потребность, и начинаю всякими элитными такими не очень подвижными способами вот бить вот в это вот место. Ну, грубо говоря, бить вот в этого мужика постоянно. Вот. Здесь важно вот эти вещи как раз разлепить. Что есть вот эта потребность, и хорошо бы ее распознать. И, может быть, ее можно удовлетворить другим способом. Но вот это как раз и есть сложная задача, при том, когда наше восприятие очень сильно вот ограничивает наши возможности видеть что-то другое. Вот. А дядька, вот я про себя же это рассказывал, понятное дело. Вот. А потом увидел, что этот дядька делал, он, следовательно, пироженку эту нес, ну, ребенку, который расплакался. Потому что он как-то расстроился, видно, и, наверное, побежал к сладенькому удачу.
Ты почувствовал себя ужасным человеком?
Нет, я удивился тому, насколько, в общем, сколько работаешь, а психики, в общем, не прикажешь.
Ну, мне кажется, то, что Костя описывал, вот если другими словами сказать, что происходит некоторое такое, вот я оказываюсь в таком месте, что я и не приближаюсь, и не отдаляюсь. То есть я не могу, например, и как-то эту ситуацию как-то разрулить и сделать для себя более комфортную, ну вот, удовлетворительность, пункт к этим удовлетворениям. Но я также не могу и выйти из нее, и уже оставить в покое этого как бы, человека, и все время нахожусь с ним вот, в своем как бы, вот, внутреннем мире. Да? И так бывает часто, например, там на группе, да, вот что-то произошло, там, не знаю, я осталась неудовлетворена, и я иду и начинаю, например, с кем-то разговаривать. Или вообще с интенсива уехала и как бы, вот, до следующего интенсива с кем-то разговаривать. Я не могу в этом плане как бы, ну, вот, оставить, как бы, отдалиться настолько, чтобы, собственно говоря, заняться чем-то другим, свою энергию направить куда-то в другое место. И, в общем, так довольно часто происходит, когда мы оказываемся в таком вот зависимом как бы, способе реагирования. Да? И, в этом плане у нас свободы, конечно, нет. У нас очень мало свободы. Вот. Но, например, может быть так, конечно, там есть некоторая надежда. Ну, например, что я, например, мне легче приближаться, например, а отдаляться сложнее. Понятное дело, что для какого-то самосохранения мне нужен определенный человек, с которым я вступлю в отношения. Вот. Наверное, этот человек должен вообще как-то взять на себя то, что мне делать сложно. Потому что, в общем-то, в этом есть некоторая, ну, такая, собственно, суть зависимого такого способа, что что-то мне делать сложно, и для того, чтобы мне, собственно, это иметь, то хорошо бы, чтобы кто-то другой мне это обеспечил. Да? Соответственно, часто бывают такие истории, например. Я встретилась с каким-то мужчиной прекрасным, с которым, которому я так вот что-то почувствовала, и все вот вроде бы началось хорошо, и все, и мы с ним общаемся, и вдруг он стал, значит, он не отвечает мне на мою 52-ю смс-ку, он уже не ответил, значит, на 53-ю ответил с интервалом, там, не знаю, 20 минут, и это вообще уже как бы все, как бы тревога, то есть вот, да. И в этом плане, например, если я как бы хорошо могу приближаться, но сложно чувствую, понимаю, например, тот момент, когда вообще-то уже мне достаточно, то, конечно, для того, чтобы вообще как-то сохранить отношения, мне нужен партнер, который будет хорошо уметь, например, отдаляться. И мы с ним оказываемся в такой ситуации, где я иду за ним, а он от меня, а я за ним от меня. Вот класс. Иногда бывает как бы, да, потом как надоедает, бывает иногда, и потом раз, и мы такие можем, если у нас есть некоторый более свободный репертуар, мы можем поменяться местами, например. Тогда, я такая говорю, все уже как бы поздно, а он начинает меня, и люди так и говорят, он как чувствует, только я решила, все, с этим человеком никогда, он стал мне звонить, говорит мне, как он меня любит. Вот сволочь, прям вот так вот, прям вот, и все. И эти отношения, как вы понимаете, могут длиться долго, 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 долго. То есть в этом плане, как бы, это переживает от некоторое страдание, например, и мы можем с клиентами, когда разговариваем, видеть, потому что это правда искренне переживается, как некоторое, ну, какое-то сложное место. Ну и наша задача тогда, вот в терапевтической работе, собственно говоря, постепенно обнаруживать вот, и помогать клиенту в обнаружении того, что у него есть эти потребности обе, что что-то он чувствует лучше, что-то нет. Но в общем, в этом плане, как бы, когда я могу лучше это про себя понимать, осознавать, как бы, что мне и то нужно, то, конечно, мне такие отношения уже не будут устраивать, я могу более равновесно.
Но есть еще что важно, что вот этот танец приближения отдаления, он всегда есть. Поскольку, в общем, синхронизироваться довольно бывает не всегда возможно, или, в общем-то, это такая задачка социальная, поэтому всегда кто-то уходит, кто-то догоняет, потом в какой-то момент вместе оказывается. И наиболее сложно людям становится в тот момент, когда они только и делают, что бегают друг за другом, то есть они не останавливаются. У них нет моментов, когда они расслабляются и вообще хорошо. То есть, знаете, как этот, например, хирург, который не делает никаких операций, он просто все время моет скальпель. Вот, то есть он все время моет инструмент, которым он должен что-то делать. Вот вся у него энергия уходит на то, чтобы подготавливать инструмент. Это люди тоже. Они все время бегают, но рядом вообще никак вот в близость не попадут. В общем, все. Вот, и тогда сложно, понятное дело, что нет никакой, как бы для чего мы тогда вместе. Только для того, чтобы бегать друг за другом, а удовлетворение не наступает. Это правда приносит некое ощущение такой пустоты, тяжести, сложности. Вот. А то, что Женя сказала, это довольно интересный тоже момент про то, что довольно сложно бывает распознавать два переживания. Чувство отвращения сложно отличить от чувства злости. И тогда, если эта сложность есть вот в этом распознавании, тогда, понятное дело, вместо того, чтобы в какой-то момент сказать «недостаточно», я беру и иду к этому человеку и выясняю с ним отношения. И тогда я приближаюсь к нему опять. И даже очень удивляюсь, что, в общем, случилась наша такая довольно бодрая сцена выяснения отношений. Вроде бы должно наступить удовлетворение, а удовлетворение ни черта не наступило. И хочется вообще как бы почему-то от этого человека отойти подальше. Хотя, в общем-то, должно быть легче. Вот. И вот это действительно такая часть, то, что при такой достаточно интенсивной вот зависимости вот эти распознавания недоступны. Вот. И надо специальную задачку прям проводить, чтобы человек мог вообще научиться отличать, когда он злится, а когда ему, в общем, достаточно, это что-то отвратительное. Вот отвратительное же, это не значит, что этот человек отвратительный. Это значит, что моя какая-то дистанция с ним для меня избыточна. То, что, в общем, не знаю, могут даже приятные вещи вызывать уже в какой-то момент отвращения. Все мы про это знаем. Ну, уже в столовую не так утром люди утром ходят, уже пустые места. Раньше-то, ого, первый, второй день, там, к столу не подойдешь. А сейчас все уже.
В
конце будет праздничный ужин.
Нет, в конце люди, я помню, последний день на группу приходили уже с кофе-брейка. С пирожными и сидели вот так вот. Не могли с ними расстаться, но все это не расстались. Усиливаться, потому что не было уже сил все время бороться с этим искушением. Вот. Но есть еще, например, назвать какие-то важные чувства, которые, вот, которые нам для нас важны, как маркеры некоторые, да, что мы попали в какое-то состояние такое зависимое.
Ну вот это вот сейчас один маркер, это то, что я как бы вступаю в отношения, например, агрессивно реагирую, у нас случается какое-то преснение отношений, но я не получаю удовлетворения, что, скорее всего, сигнал, что я, возможно, неправильно распознал чувство злости. И, возможно, у меня было желание вообще отойти в этот момент. Но мне это сложно.
Угу. Вот. И если, например, еще какие-то, например, важные чувства, да, то это также чувство стыда. Причем, ну, стыда такого, ну, скажем так, не здорового, как некоторые такой маркер, что я что-то такое, как-то вот по себе не очень соответствую сейчас в этой ситуации и могу, ну, как-то меняться, да. А скорее стыда такого вот, ну, фонового, который все время присутствует, в силу того, что я недостаточно хороша вообще для этих отношений. Вот, я недостойна, вот это есть, что я тебя недостоин, когда это уж сильно совсем как вот зашкаливает, я тебе недостоин, я должна стать лучше, и потом только вернуться к тебе, и тогда уже мы с тобой сможем, на что-то сможет получиться. И сложность этого переживания в том, что, конечно же, оно способствует изоляции, и в этом плане какое-то признание со стороны другого человека, оно не успокаивается. Вот. Поэтому, например, без терапии вы можете, например, сталкиваться с таким переживанием, и, например, когда человек говорит, какой он сидит перед вами, какой-то, ну, не знаю, там, во многих смыслах там достойный человек, у которого много всего, как бы, ну, каких-то там достижений, которые там умен, и так далее, он переживает совершенно негодным. И есть желание сказать ему про то, как же он не прав, что же он не видит вообще, как это вообще. Вот. Но здесь важно также обратить внимание на то, не только на то, что это было сказано, а на то, присваивается ли это внутрь. Вот что делает человек с этой информацией, которую он слышит в свой адрес. Каким образом он с ней обращается. Вот. Значит, еще одно чувство, вернее два, наверное, они связаны между собой, которые прям очень как бы, такими вот, так маркируют хорошо зависимый способ, это вина и обида. Вот. И это прям вообще как бы вот очень необходимое для нас чувство из того, чтобы оставаться в отношении зависимости. Почему? Потому что они очень сильно укрепляют отношения. Вот если человек как бы обиделся на себя, с ним уже расстаться ну, совершенно невозможно. Точно так же, если как бы вот просто ну, невозможно, все уже. Вот мы будем ходить и вот как бы просто. Либо можно это сделать как? Можно обидеться на него больше, как бы, если такое практикуют некоторые. Вот. И первым. Вот если чувствуешь, что что-то как бы уже сделал не то, надо срочно обидеться, чтобы человек уже как бы все, ты уже виноват. Вот. Для меня это занятие первое. Вот такое бывает. Вот, собственно говоря, что это значит. Опять-таки, когда мы говорим про вину, мы не говорим про реальную вину, когда я действительно сделала что-то по отношению к другому человеку, тогда была невнимательна, я могу сказать, извини меня, и выйти из этой вины, например. А он примет мои извинения. Здесь не так все просто, конечно же. Вот, потому что иначе бы ничего не работало. То есть это такая вот как бы вина, которая все время ну, существует. Вот. Она связана с тем, вот, возможно, я так бы ее определила, как то, что она возникает в тот момент, когда обнаруживаются некоторые различия между мной и другим человеком. Например, я не люблю кататься там, на мотоцикле, а мой любимый человек, он очень хочет, чтобы мы вместе катались на мотоцикле. Это была мечта его жизни, вместе со своим любимым кататься, а оказалось, что я этого не люблю. Это ужасная вина с моей стороны, потому что я вот...
Не похожа.
Я не похожа, да, и я не могу как будто искренне...
А он хочет,
уже никак, да.
Дальше развивалась сзади него.
Да. И как мне где развиваться, у меня сразу как бы, там не знаю, что у меня. Пошли. И в этом плане это переживается не как некоторое сожаление, что мы вот, к сожалению, здесь в этом месте не можем, давай подумаем, что еще-то у нас вот какие есть. Не делать мы, наверное.
Быстро ходить можно просто.
Например, может быть, поплавать, не знаю, в общем, что-нибудь.
Выскать.
Да, а как будто бы я начинается некоторая там обида со стороны человека и, соответственно, вина со стороны другого человека. И в этом плане это как бы очень сильно такая вот затягивающая штука. Соответственно, обида – это тоже очень прекрасное как бы, чувство. Чем оно прекрасно? Оно переживается очень довольно тяжело, потому что на самом деле это происходит, вот, как правило, неожиданно, например, когда у меня есть, например, какое-то ощущение, что человек как бы безопасный, с ним хорошо, он возьмет, как что-нибудь сделает, и я оказываюсь ну, так, от этой неожиданности, правда, вот, ну, в состоянии, когда мои границы как-то разрушились. Но я не могу сразу отреагировать, потому что я не успеваю обнаружить, что за ожидание было за этим. Что я, ну, это сложно, это нужно время, например, какое. Соответственно, сначала я не реагирую, потом что делаю я? Например, мне может стать тебе жалко, я могу думать, блин, вообще, как вообще? Я вот прям вот начать как бы лучше в этом плане вот, идти в эту жалость. И дальше, если бы я реагировала из автономного какого-то способа, я бы, например, обнаружила там, это ожидание, да? Сама или с помощью терапевта. И дальше могла бы внести это в отношения и каким-то образом об этом поговорить с человеком. Но если у меня нет такого способа, то я начинаю чего делать? Я начинаю, если я обижаюсь, я всегда транслирую человеку другому вину, что вообще посмотри, как я страдаю из-за тебя, в надежде, что человек сам возьмет на себя и сделает что-то, чтобы мое страдание прекратилось. Вот. И в этом плане, так как попасть бывает сложно, всегда бывает немножко не то, не так, то мы можем долго находиться в этом, и это очень укрепляет наши отношения.
Это с иронией, ты
сказала. Да, с иронией. Ну, как укрепляет, то определенные отношения.
Нет, мне кажется, это правда укрепляет, а что укрепляет? Вот так, если рассматриваешь, вкусная обида, ну, в таком вот токсичном проявлении, но это такие консервы. Да, то есть не нужно уже человека, а просто ты там запаковал что-то внутрь себя, ну и жрешь вечером. Ну как бы вот вспоминаешь его там, как вообще он со мной поступил, смакуешь это, планы строишь какие-то, которые никогда, конечно, не реализуешь, но строишь эти планы. Вот. Ну то есть богатая внутренняя жизнь с этим человеком богатая. А снаружи так идешь и в лицо его не смотришь и отворачиваешься, да, так и всячески показываешь, что типа не до тебя. Обогащает весьма. Ну просто сужение репертуара очень большое вот, в этом плане. Обогащает, ну, до этих двух таких способов.
Мне кажется, что важно, чтобы укреплял, потому что на самом деле мой страх же основной, если я, например, оказываюсь в отношении зависит, что партнер куда-то денется, что я должна все время за ним присматривать, чтобы он был со мной. И тогда в этом плане я как бы всю силу трачу на это. А когда, например, я могу немножечко передохнуть вот, в плане того, что когда я вижу, что он реагирует на мою пирамиду, то я могу немножечко отдохнуть здесь, что человек пока никуда не уйдет, все нормально. То есть вот я в этом плане говорю, да, понятно?
Вот это потому что такая есть фишка, что при зависимости, ну, в общем, происходит такая мутация доверия довольно прикольная. Вот, потому что, в общем, для того, чтобы ну, с другим человеком поговорить про то, что, знаешь, мне неприятно, что ты сделал то-то и то-то, нужно вообще ему довериться, что он мне в этот момент ну, не вставит что-то опять неприятное. Надо какой-то иметь опыт, вот действительно доверять. А опыт доверия, он строится, но только исходя из того, что я что-то попробовал, рискнул и дальше получил ну, какой-то результат. Все остальное, ну, это такая слепая вера и надежда. Вот, что я верю, что он ко мне будет прекрасно относиться, и теперь я потерял веру, я знаю, что он никогда не будет ко мне хорошо относиться, все время будет мне мстить. И это нифига не доверие. Доверие – это риск. Вот. То есть, ну, формируется за счет риска, что я вступаю в не очень понятные для себя отношения и смотрю, что из этого выйдет. А вот каким образом это получится? Таким образом формируется доверие. А, вот. А в зависимом способе доверия ну, часто формируется тем, что я ну, начинаю как-то для человека делать, ну, например, очень много каких-то приятных, хороших вещей. Ну, например, ну, почувствовал себя виноватым. Ну, вместо того, чтобы об этом говорить, ну, беру и, не знаю, там, приглашаю на всякие поездки, куда-то зову, куда-то сходить, в общем, ну, сам какую-то активность все время проявляю. Ну, в общем, в надежде на то, что если я буду много чего делать, то у человека эта обида как-то рассосется сама собой. Вот. Ну, в общем, как будто такой аванс дает. И потом очень злиться начинаешь, что типа, что такого, в общем, все сделал уже кучу ну, полную, а он все обиженный ходит. В общем, что-то не восстановилось доверие у нас как-то никаким образом. А, вот. Смеешься так знакомо тебе. Да. А другая часть вот как раз такого ну, изменения доверия, это, конечно, ну, то, что путается доверие и надежда. А вот. что вместо того, чтобы ощущать, что доверие – это результат собственной открытости и опыта, это вообще просто некая надежда, что когда-нибудь он вообще одумается и станет вообще для меня, ну, удобным, комфортным и вообще как бы будет со мной вместе бережным. А вот. И вот это, конечно, штука, как вот, вот эту женщину надежду в этом случае нужно из отношений гнать. А вот, поскольку она осложняет все. Вот эта надежда, она скорее, ну, способствует каким-то очень таким инфантильным способам, ну, отношений. Вот, что человек готов много чего терпеть ради того, что в какой-то момент он думает, что что-то поменяется. Ну, вообще это очень редко и большей частью никого не происходит.
Вот, мне кажется, в том числе не происходит, мало происходит, в том числе потому, что есть некоторое, ну, как бы, отношение вот к чувствам. Вот, вот мы перечислили чувства, они довольно такие, как бы, заряженные и сильные. И в этом плане, как бы, наши отношения со стороны могут выглядеть вообще довольно такими эмоционально наполненными. Ну, может быть, смотрите, как, какие люди, у людей страстные отношения, они все время вот
выясняют их.
Что-то выясняют, да, они вот как бы прям видно, как они вот. Вот. И в этом плане это даже может в какие-то моменты путаться с тем, что, ну, вот у людей такая любовь, например. Вот такая любовь просто, да? Вот что там, какая там штука? Вот в тот момент, как переживается изнутри.
Он за них с топором бегает, а она посуду бьет. Такая вот любовь.
Нет, ну,
почти не любят друг друга.
Ну, просто они говорят, как они ненавидят друг друга. Тоже хорошо, мне кажется. Вот. Вот в этом плане, как бы, это со стороны может выглядеть как что-то наполненное, а внутри переживается, конечно, как такое одиночество, как, ну, неувиденность, незамеченность. И переживается это очень по-другому. В связи с чем это переживается? Потому что чувства, вот эти все чувства, которые мы испытываем там, они скорее, у нас нет такого понимания, что чувства, собственно говоря, нам даны для того, чтобы что-то менять между нами. А как правило, они используются просто для изменения моего собственного состояния. Сейчас я немножко поясню. Но, например, вот часто бывает, вот у нас, например, в семьях такой опыт, что вот кто-то пришел злой, там, папа пришел злой там, с работы, там, например, с муж, сорвался там, не знаю, дома, рявкнул, там, ему стало легче.
Всем тяжелее,
да, но ему-то легче стало, и считается, что это как бы вот он, как вот он. То есть мы говорим по сути о том, что есть некоторый сброс напряжения. Или, например, я разозлилась, там, взяла, высказала своему партнеру вообще, какой он ужасный человек, и все на этом. Дальше, например, если спросишь, или вот внук, например, человек говорит, как он недоволен каким-то человеком, все, спрашиваешь его, а что бы ты хотел вообще? А он говорит, а я бы хотел просто об этом сказать. Как бы, что, как, что это за магия такая? Что должно произойти от того, что просто из моего рта вышли какие-то слова? Как бы, но на самом деле это правда искренне, как бы, в этом нет. Есть некоторая растерянность, что не очень понятно, что можно делать дальше. А можно это больше что-то делать дальше?
И кому главное делать
дальше? И кому, да, кто это должен делать дальше? То есть в этом месте у нас не хватает просто, ну, какой-то ориентировки. Потому что, например, мы этого не видели. Что на самом деле хорошо бы, конечно, чтобы я еще обнаружила вообще, что мне хочется в связи с этим, да? И мы могли бы завершить какой-то эпизод нашего контакта. А не то, что теперь я буду всегда обиженная, ты будешь всегда немножко виноват, и ничего не может нам помочь это завершить. Мы теперь все время, и в какие сложные моменты мы будем друг друга вспоминать о том, что вообще-то еще было, как бы, в течение 5 лет, как бы, какие у нас вообще были провалы по отношению друг к другу. Вот. И в этом плане, как бы, мы оказываемся в очень сильном эмоциональном заряде, но дальше мы не двигаемся. И задача, в том числе, например, в терапии, на группу, в терапии с клиентами, чтобы мы могли обнаруживать за этими чувствами, вообще-то говоря, потребность дальше, что может быть, как мне, условно говоря, как мне избавиться от этих чувств. Вот избавиться не слить, а избавиться – это направить их в контакт для того, чтобы что-то получить от человека или что-то дать человеку, то есть дальше их продолжить, для того, чтобы они могли завершиться. Иначе мы оказываемся в таком эмоциональном, ну, это называется там эмоциональная зависимость, там мы оказываемся в том, что мы некоторые чувства просто употребляем. Вот я вот вставилась на какую-нибудь ярость, хожу и думаю, какие все сволочи вокруг. Я буду это делать столько, сколько мне, ну вот, потому что понятно, что это некоторые изменения вообще там.
А ярость что дает? Это дает чувство полноты жизни. Тело чувствуется, энергия,
энергия. Например, например, да, особенно, например, это легко сделать, если вы заметите, когда вы устали, находитесь в каком-то астеничном состоянии, тогда вас все очень быстро проникает, и вы очень легко включаетесь, и искренне считаете, что это другие люди стали хуже к вам относиться, а не вы просто похожи сейчас, ну, как бы, плохо себя чувствуете. Может, вам надо разобраться, собственно говоря, со своим состоянием для начала, да? И наша задача в терапии, когда мы видим это, как раз-таки фокус внимания клиента развернуть, например, с этого человека, который стал, так сказать, вот для него символом всего зла в мире, например, да, развернуть его на себя, на то, что с ним происходит, в каком он состоянии, что он чувствует, и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы он обнаружил в себе то, что проецировано там.
Ладно, другого. Да. Вот пример, значит, семейные консультации интересные. Значит, муж с женой, помню, к нам с тобой ходили. Вот такая интересная была история. Значит, встречались они вечером дома, и все время у них были скандалы, и вот муж так, в ярость как раз какой-то такой попадал, а жена на все время в обиду. И вот она все время в обиде, вот, и вот долго мы с этим почему разбирались, а потом в конце концов выяснилось, в чем ресурс на обиду вставляться. Вот у вас какие варианты есть? Вот. Вот зачем употреблять обиду мужу? Вроде неприятные переживания, обижаться. Там. Вот можно что-то получить. А еще вот, ну, если для самого человека, вот не в плане чего-то другого, а для себя лично.
Отдалиться.
Вот. Да-да-да. И там очень интересный был момент. То, что все скандалы начались с того момента, как она стала работать, стала на работе уставать очень. А домой приходит, и сложно мужу про это говорить, что вообще вот устала, что вообще как бы хорошо. И легче обидеться, и тогда, когда обижена, это легально дает право, он к тебе не лезет. Потому что он же злой, и вообще как бы сейчас в этот момент видит, что ты обижен, ну и тоже в ней какого черта, вот, не подходит к ней. А она может расслабиться, она говорит, дай-ка так пойду, говорит, на диванчик сяду, вот, думаю о том вообще, как вот тут неплохое, как вот телек бывает даже включу, вот, масочку положу. Ну такая вот обида, такая вот, ну типа все уже отвалилось и спокойно лежит себе. Вот. Ну и в общем обида, ну как-то держится до выходных, поскольку работа напряженная, а выходные уже в субботу вот так вот, то все, а воскресенье всегда хорошее. Вот, обида уже как-то не так вот в отношениях появляется. Ну и в общем здесь важно, ну, распознать, для чего вот это чувство нужно, что оно дает человеку в этом плане, какая выгода в этом есть, в этой обиде. Всегда какая-то есть. Вот. Ну что, успеем мы? Да. Вот я даже не знаю, про треугольник как нам это надо говорить. Не надо, не успеем про треугольник. Давайте мы про треугольник вам не будем говорить, вы про него почитаете. А то завязнем. Про выход. Зависимость.
Собственно говоря, как бы, в какой-то момент люди, там, когда начинают обнаруживать, да, что те способы, которые у них есть, они приводят к тому, что они становятся крайне несвободны в отношениях, что по сути им плохо в отношениях, им некомфортно, то появляется некоторое как бы, ну, такое вот желание собственно, попробовать как-то по-другому. Да? И тогда, например, особенно если люди в терапии, например, они уже обнаружили эти свои способы и видят, что, вообще-то говоря, это не единственный вариант вообще реагирования, что можно как-то по-другому, да? То тогда что? Тогда, в общем, мы можем пробовать, у нас есть, например, там, какой-то ресурс появляется, чтобы мы попробовали реагировать по-другому. То есть, по сути, вот, ну, попробовали выйти как-то из этих отношений. Стоит важно. Иногда кажется, что выйти из отношений, это значит просто, вот, например, там, физически отдалиться. Вот я приехала на интенсив, ну, как бы, типа, я вышла такая в отношении со своим, например, я не вышла, но кто-то из вас вышел. Со своим партнером.
Вошла.
Мой это здесь, да, поэтому не... А вот тут из вас мог интервьюйти. Но дальше я обнаруживаю, что я, например, на группах сижу и разговариваю только про него. Значит, дальше между группами проверяю вообще в Фейсбуке его статус, и что он там выложил, где он был, с кем он встречался и так далее. Слежу, сколько смс-ок он мне отправил, а и какого они содержания, насколько они ласковые. Как вы думаете? Вот,
лайки.
И в этом плане, конечно же, я никуда не вышла. Вот, то есть я просто физически как бы немножечко отдалилась. То есть в этом плане, как бы, что происходит, чем, это как бы вот этот пример, он такой, даже может быть не очень такой болезненный, но бывает ведь, что я правда нахожусь в отношениях очень токсических для меня, где мне реально плохо, где есть некоторое плохое обращение со мной. И я все равно, ну как бы, испытываю некоторую, ну как бы там, бессилие или там, не знаю, какой-то страх от из них выйти. Почему? Потому что я начинаю испытывать очень сильную тревогу. Вот. Очень сильную тревогу, связанную с тем, что я как бы вот этот объект, который я назначила как тот, который организует мою безопасность, я его выпускаю, теряю. Да? То есть и тогда я оказываюсь в ситуации неопределенности, что мне сделать, как мне быть. И тогда я, по сути, это некоторое вот, ну, абстинентное такое состояние, вот ломка, как вот люди описывают, все, я не могу, я должна ему писать, все, я не могу, уже два часа, как бы я, например, там, у меня не было с ним связи. То есть я оказываюсь в страхе, что наша связь сейчас разрушится, если я сейчас постоянно не слежу за тем, чтобы она оставалась. И это способствует тому, что я, конечно же, обратно иду и, ну, как бы, там, вступаю вот в это, вот это и переживание, например, разочарование, в том числе и в себе, что я не смогла, например, да, вот, и так может происходить, ну, вот, какое-то количество раз.
Но бывает и другой вариант, когда сложно выйти, а другой сложно приблизиться. Ну, то есть в этот момент я себя всячески удерживаю от того, чтобы посмотреть, кого он лайкает. Ну, я так типа не буду на страничку заходить, но потому что если я сейчас посмотрю, то такое случится, вот. И дальше возникает, ну, противоположная реакция, такая контрзависимая, да, вот такая, что типа ни в коем случае не приближаться, я уже начинаю зависеть от того, чтобы не приближаться. Вот, и человек мне уже пишет, а я уже даже, знаете, как люди, они так телефон даже обычно так вот кладут вот так вот. Вниз, чтобы не видеть.
Черный список, я слышала.
В черный список еще
надо.
Все, убрать в черный список и не видеть его.
Забанить.
Да. Главное в этот черный список не залезть потом в следующий вариант.
А потом они разбанивают, как бы.
Разбанивают. Ну тоже вот важно в себе понимать вот эту вот деятельность, которую ведется по поводу того, что действительно возникает очень сильная тревога от того, что приближусь, или от того, что отдалюсь. Вот. И, в общем-то, ну, основная работа, ну, действительно, таким зависимым, фенологии зависимым, это заключается вообще для начала в распознавании того, как ваша зависимость устроена. Потому что она у каждого есть, она у каждого проявляется, как мы вначале говорили, без этого невозможно. Вот. Но мы можем что делать? Мы можем отлавливать в какой-то момент, что мы превращаем какие-либо отношения в то, что мы начинаем употреблять их эмоционально, мы начинаем через них скорее не стремиться к удовлетворению каких-то своих потребностей, а скорее больше вставляемся на их переживания. Вот. И важным фактором здесь будет то, что в этих отношениях человек никогда не получает удовольствия, он получает расслабление. Эти отношения отлично выматывают, и потом можно спутать, что типа вот я когда лежу так тряпочкой вот дома, что типа ох, как хорошо там мне, вот это типа удовлетворение, нифига подобного, это не удовлетворение, это типа все уже, так упахался, что хорошо, что просто можно не пахать какое-то время, да, такое измождение, истощение, и вот это важный критерий, если вы застреваете в какой-то такой зависимой проблематике, то вы истощаетесь, вот, и важно понять это, важно это заметить, посмотреть, как у вас это устроено, вот. И важно, что в терапии, вот для терапевтов важная часть, что здесь важно понимать, что как только начинает с клиентом эти зависимые способы обнаруживать, человеку становится очень стыдно. Вот. И в этом плане приходится выдерживать его недовольство какое-то, вот его какую-то агрессивность к вам направленную, связанную с тем, что, в общем, правда, вот обнаружить себе то, что я вот каким-то образом завишу и как-то устраиваю свою жизнь таким образом, это стыдное переживание. Вот. И здесь важно как-то не винить, не обвинять, как-то не оправдываться, а скорее как-то принимать, что правда это пока сложно принять. Вот, правда, для этого нужно время. Как вы помните, в этой 12-шаговой программе, первый шаг, вообще самый сложный. Это вообще принять, что у меня что-то устроено вот таким зависимым способом. Поэтому это отдельная долгая работа. Быстро не проходит. У нас минутка. Может, один вопросик какой-то? Привязанность как отличить. Про это Женя лучше говорит. Я вот...
Мне кажется, что когда ты находишься все время в напряжении, связанном с тем, что удерживать объект, ты, по сути, не можешь, как бы, собственно, насладиться самими отношениями. Вот, ведь привязанность, она позволяет нам, правда, что мы человека знаем, мы хорошо на нас ориентируемся, нам не нужно все время совершать какую-то там, не знаю, там, работу сильную для того, чтобы как-то заново там устанавливать безопасность. И мы можем быть в такой невротической зоне. Мы можем выражать друг другу интерес, нежность, мы можем там замениваться чем-то, мы можем получать общие впечатления. Для этого нам нужно расслабиться хотя бы на какое-то время и оставить как бы вот эту задачу, удерживаться. Вот в этом плане, чем меньше тогда я как бы могу, чем больше я могу позволить себе в этом месте некоторую свободу, не удерживать все время своего партнера, как бы субъективно, субъективно не нужно, тем больше я могу позволить себе его замечать, я могу позволить себе, не знаю, там, просто вот там как-то вот быть, я могу позволить ему какое-то сопереживание. И тогда я могу переживать эти отношения как привязанность, что мне хорошо, что я с ним, но если вдруг как бы, я оказываюсь без него, это не является угрозой для моей жизни. Как, да? Я смогу. Это будет очень грустно, это будет болезненно, это будет там, ну не знаю, я буду какое-то время переживать про это. Да? Но как бы то, что эти отношения есть, это ценность. Вот. Чем меньше зависимости я могу себе позволить, да, тем больше я это буду чувствовать.
Вот, да, так. Да. Потому что правда это парадокс, что нам принято ощущать, что если мы не можем свою жизнь представить без человека, это привязанность. Вот. А вообще привязанность это когда я могу свою представить жизнь без этого человека, но я совершаю выбор оставаться с ним. Потому что есть что-то, что мне в этих отношениях удается, важно. Вот.
Потому что я рад.
Да. Вот. Но при этом я могу вот, без него жить. Вот я думаю, что я спокойно могу, например, жить без этого интенсива. Но я к нему привязан, я сюда приезжаю, потому что мне хочется на нем быть. Ну, если он не случится, то, в общем, я другой интенсив с командой организую.
Вот. Это... Попереживаешь?
Да, попереживаю, конечно. Нет. Это не отрицает переживания. Вот. Но вот именно здоровая привязанность, туда возвращаться на привязанности как раз, вот это вот хорошее место, вот это здорово. Вот это позволяет этому интенсиву дальше развиваться, мне кажется. Как хорошо на привязанности построили, не на зависимости. Ну так все, наверное. Спасибо вам. Хорошего дня. Thank you.